Дорогие друзья, я вас всех приветствую сердечно. Это 18-й выпуск вопросов и ответов. И надеюсь, кто-то заметил, что я нахожусь не дома, потому что действительно я нахожусь сейчас в Москве. И мне сегодня уезжать, и я решил это время использовать, которое у меня осталось, для того, чтобы сделать то дело, которое давно надо было уже сделать, но из-за большой загруженности я не успевал. И мы сейчас с вами будем отвечать на ваши вопросы. Я очень удивлен, что в последнее время пришло просто колоссальное количество вопросов. И, честно говоря, я не знаю, что с этим делать. Наверное, придется выпуски записывать каждый день, хотя это нереально физически. Но, надеюсь, как-то справимся. Сегодня несколько вопросов. Давайте мы прочитаем первый. Первый вопрос от Павла. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли слушать проповедников не из нашего братства? К примеру, есть такой человек по имени Александр Шевченко. Он ведет свой канал на YouTube и отвечает на вопросы, и порой его проповеди касаются сердца. Как вы считаете, можно ли слушать или же нет? Я все приму, даже если вы скажете, что нельзя. Спасибо. Ну, во-первых, я, конечно, вам благодарен за такое доверие, что вы, не зная меня лично, доверяете настолько сильно, что если я скажу, что не слушать Александра Шевченко, то вы примете это. Но теперь я расскажу свое понимание, как я отношусь к проповедникам и именно к Александру Шевченко. Дело в том, что, конечно, проповедников очень много разных, и проповедники бывают хорошие, бывают плохие проповедники. И хороший или плохой проповедник – это не проповедник, проповедь которого касается сердца. Вот это важно понимать. Дело в том, что касается сердца не только проповеди проповедников, но и книги, и стихи. И вот стихи Пушкина касаются сердца. Там бывает, я очень люблю там, Николая Заболоцкого, его стихотворение «Некрасивая девочка» очень касается сердца. Или, например, стихотворение «Уходят наши матери от нас» у Евтушенко тоже касается сердца, но это не означает, что Евтушенко или Заболоцкий хорошие проповедники. Иногда бывает проповедник называет себя проповедником и рассказывает истории, которые очень касаются сердца, но они не являются проповедником от этого. Проповедник – это человек, истолковывающий священное писание. Это самое главное требование к проповеднику, чтобы он взял текст священного писания и объяснил его таким образом, чтобы человек, который слушал его, сказал: «Теперь я понял». И важно, чтобы проповедник истолковывал Священное Писание именно правильно, не конфессионально. То есть, конечно, субъективизма мы избежать не можем, потому что каждый человек толкует Писание в сферу своего, в меру своего воспитания, в меру того богословского багажа, который он имеет. Но, тем не менее, все равно проповедник должен приложить максимальное старание к тому, чтобы объективно и беспристрастно истолковать тот текст, который он сейчас хочет истолковать, на который он проповедует. И вот в этом плане вот Александр Шевченко не относится к числу хороших проповедников. Я не хочу никого оскорбить и уверен, что Александр прекраснейший человек, но, слушая его проповеди, я могу сказать, что его проповеди, они больше такие проповеди-примеры. Проповеди, которые человек рассказывает, чтобы донести какую-то свою собственную мысль. И очень часто эта мысль не соответствует мысли Священного Писания. Вот поэтому я, например, не слушаю сам проповеди Александра Шевченко и не рекомендую слушать другим людям, потому что считаю, что он неверно истолковывает Священное Писание. Я считаю, что Александр имеет неправильную богословскую позицию, и догматика его вероучения ошибочна. Вот. Я говорю это немножко с таким переживанием, потому что я не хочу никого осуждать, не хочу бросать тень, но вы спросили мое мнение, и я на него ответил. Поэтому я делю проповедников не на проповедников из нашего братства или не нашего братства, как здесь написано, а делю проповедников на экзегетов, и не экзегетов, да, то есть на людей, которые толкуют Священное Писание, которые правильно его понимают, по крайней мере, стараются правильно понимать, у которых правильная догматическая позиция, которая не относится к еретикам, вот, и к людям, которые, относятся к Священному Писанию как к трамплину для собственных мыслей, то есть они прочитали текст Священного Писания и стали говорить о чем-то своем. Вот это не проповедники, даже если они в нашем братстве, все равно это не проповедники. Вот, и я и себя не отношу к там сильно хорошим проповедникам, но стараюсь, по крайней мере, чтобы текст, который я читаю, он был понятен, и истолковать его дальше уже, чтобы люди понимали, что здесь написано. Вопрос от Кристины. Вопрос очень большой. Она разрешила его опубликовать. И здесь ситуация касается, значит, одной семьи. Муж и жена вместе 9 лет. Всегда активно служила Богу со всей искренностью, твердой верою. Была примером для всех, жизнерадостна, верно любила Бога всем сердцем своим. Но когда вышла замуж, начались проблемы. Муж пассивно относится к служению, не дает ей развиваться в служении, говорит ей все самое худшее, как она плохая мать. Если заметит царапину на ребенке, то следует ожидать огромного скандала. Если же заболеет она, то он полностью равнодушен, денег вообще не дает, она подрабатывает, он часто обманывает, ну и так далее, и так далее. Пастор церкви вмешивался, там свекровь вмешивается в эту историю. И... ну вот, поддержите, пожалуйста, скажите, как помочь, как ободрить, что делать. Вы знаете, конечно, вопрос очень большой, но ответ будет короткий, потому что я не знаю, что делать в этой ситуации. И мне очень-очень печально видеть, когда в семьях происходит нечто подобное. К сожалению, даже в христианских семьях такое происходит и нередко. Ну, может быть, не настолько сильно, но все равно духовной жизни, о которой человек, может быть, проповедует в церкви, в его собственной жизни часто не бывает. И вот это, кстати, есть одна из проблем современного такого христианского сообщества. Ну, наверное, не только современного, наверное, всегда так было. Но в последнее время как-то особо заметно, что человек вот декларирует о себе какие-то христианские истины, он заявляет себя христианином, он говорит о том, что он верующий, но его вера дальше слов не уходит. И его вера никак не проявляется в его отношении к собственной жене и собственным детям. И в таких случаях, конечно, мы попадаем в ловушку, потому что мы часто смотрим на человека, на члена церкви, и ориентируемся на его внешний вид или на его какие-то внешние факторы, то есть на служение, на то, что он там не проблемный, допустим, в церкви там, или еще что-нибудь, но совершенно не вникаем в его повседневную жизнь, а часто в этой повседневной жизни сокрыты просто колоссальнейшие проблемы. И вот и не зря говорят, что в тихом омуте там кто-то водится, да. Вот, поэтому, конечно, это большая причина для переживаний, и в первую очередь для переживаний служителей той церкви, которой принадлежит данная семья. То есть, что бы я бы посоветовал обратиться к служителям церкви, попросить их вникнуть в ситуацию, попросить их разобраться, потому что если действительно, вот как здесь написано, что ну, вот, муж там огорчает свою жену, то есть не заботится о ней, то он нарушает Священное Писание и достоин определенных взысканий в церкви. И, возможно, даже его стоит поругать и как бы даже на братский совет вызвать и высказать ему позицию церкви по этому поводу. Если здесь свекровь вмешивается, то вообще я понял, что здесь довольно запутанная ситуация. Не то, что запутанная, а именно заброшенная такая. То есть, похоже, никто этим не занимался вопросом, и все катилось само, как катится, и прикатилось вот в такую ситуацию. И никаким одним советом, никаким одним решением или никаким одним словом эту ситуацию не исправить. Она 9 лет катилась, эта ситуация, там, или сколько лет катилось, да, а теперь за 5 минут ее надо обратно выкатить. Это невозможно. Надо обязательно в этой ситуации разбираться, вникать. Нужно обязательно такие душепопечительские методы применять разные к семье. Вот. Поэтому я вам советую обратиться к вашим служителям. Если ваши служители не могут помочь, обратитесь к другим служителям, вышестоящим, или попросите кого-нибудь приехать и разобраться в этой ситуации, потому что, ну, в общем-то, ситуация печальная. Я прошу прощения, немножко с голосом мне это приболел чуть-чуть. Вопрос от Сергея. Можно ли давать военную присягу? И если все-таки да, то какова тяжесть греха? Если осознанно принял присягу, зная, что нельзя. Ну, похоже, что в самом вопросе есть и ответ. То есть вы понимаете, что нельзя. Но вот что делать, если все-таки дал присягу? Ну, давайте отвечу на первый вопрос. Можно ли давать военную присягу? Мое личное понимание, что нет. То есть я считаю, что это недопустимо. И, конечно, есть разные мнения по этому поводу. Кто-то считает, что это не мнение церкви вмешиваться, и что пусть молодой человек сам решает, давать ему присягу или нет. Но я считаю, что это такая позиция немножко, знаете, такая стыдливая. такая, мы ничего не знаем, вот чтобы нам не вмешиваться в государственные дела, мы там займем такую позицию, что не будем давать советов. Но если вот мой сын подойдет ко мне и спросит, пап, давайте мне присягу, то, конечно, я ему дам совет. И я не буду говорить, сыночек, решай сам, потому что это не дело церкви вмешиваться в позицию там, твоей личной жизни. Но если кто-то скажет, что да, это твое личное мнение, но не мнение церкви. Ну, а кто такая церковь? Что такое церковь? Церковь – это есть мы с вами, мы люди. И наше мнение, согласованное между собой, есть мнение церкви. Ну, в данном случае, поместной какой-то церкви. Поэтому я думаю, что вот эта позиция, что не давать ответ на вопрос, можно ли давать присягу, это позиция такая слабая очень. Я ее не разделяю. Я считаю, что военную присягу давать нельзя. Почему? Но есть несколько текстов. Самый известный текст, Христос говорит, не клянитесь вовсе. Вот. И кто-то говорит, ну вот в тексте присяги можно заменить слово «клянусь» на слово «обещаю», и тогда все хорошо. Вот особенно это относится к государственной присяге, вот когда гражданство принимают. Но военная присяга, она имеет еще и другое значение. Есть такой текст Священного Писания, сейчас я его прочитаю. Это из послания к римлянам, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» То есть человек добровольно отдает себя в рабы для послушания. То есть в тексте присяги конкретно сказано, что я обязуюсь выполнять все приказы, которые дает начальство. И если человек принял присягу и не выполнил приказ, то он подлежит суду. Причем были случаи, когда человек отказывался от приказа, и потом впоследствии выяснялось, что он правильно это сделал, приказ был глупый, но человека все равно судили, потому что он не имеет права отказываться от присяги. То есть могут дать медали за то, что он выполнил, что он подвиг совершил, но накажут за то, что присягу не, что приказ не выполнил. Почему? Он обязан. То есть армия – это такая структура, в которой не место свободомыслию, и не место моральным принципам, и не место этическим каким-то нормам. Армия – это определенная структура, созданная для определенных целей. Она создана для того, чтобы защищать государство, чтобы защищать интересы общества. Вот. И если человек вступает в армию, то он вступает в определенное заранее сформированное и заранее определенное сообщество с определенными целями, с определенными правилами. И поэтому он должен туда как винтик в машину войти, в такую, знаете, и выполнять свою функцию. И вот чтобы быть уверенным в том, что этот винтик будет выполнять нужную функцию, то вот командиры придумали присягу. И вот человек обязуется, он подписывает определенную такую форму, в которой он пишет, что я обязуюсь выполнять все приказы. И, в общем-то, совершенно правильно со стороны вышестоящего начальства будет наказать этого человека, если он не выполняет приказания. Но вот у христианина, у него не может быть господина, кроме Иисуса Христа, который бы обладал правом на этого человека, на христианина, равноценным Иисусу Христу. То есть если Христос нам говорит одно, а командир говорит другое, то мы должны иметь право выбора и право послушаться Иисуса Христа. А в присяге мы от этого права отказываемся. Мы говорим, что высшей формой руководства в нашей жизни является вот вышестоящий командир. Поэтому я считаю, что недопустимо христианину давать присягу. Если все-таки он дал, то какова тяжесть греха? Я считаю, что тяжесть греха серьезная. Это, ну, сродни некому роду отступничества. Но я не считаю, что человека нужно там отлучить от церкви или еще что-то. Думаю, что вот в данной конкретной ситуации человек, который дал присягу, он должен решать свой вопрос с местными служителями церкви, потому что есть разные нюансы, разная степень осознанности, разная степень вот понимания того, что произошло. И, конечно, и наказание, или если такого оно и будет вообще в принципе, может быть и не будет никакого наказания, оно тоже разное. Поэтому я думаю, что здесь нужно вот, говорить со своими пастырями, со своими служителями, и вот этот вопрос решать. Но если вы еще не приняли присягу, то, конечно, мое мнение, что принимать и не нужно. Тем более, что в нашей стране сейчас такая ситуация, что вполне доступна альтернативная служба, на которую присягу принимать не надо. И вот масса таких вот молодых людей, хитроумных, знаете, которые считают, что я пойду вот в обычную службу на год, потому что на альтернативную там почти 2 года я не хочу, а вот в обычную службу пойду. Но зато приму присягу и сэкономлю год. Вот это, знаете, такая хитрость, которая и перед государством это нечестно. Государство нам дало право не принимать присягу, а идти на альтернативную службу. Так вот и необходимо это делать. И перед Богом это неправильно, лукавство. Поэтому есть возможность, идите на альтернативную службу. Если все-таки попали в армию, ну как-то вот решайте свой вопрос, но я думаю, что принимать присягу не нужно. Так, следующий вопрос от Ивана. Пожалуйста, объясните мне, почему праздник Троицы празднуется именно в этот день? Есть ли повеление Христа? Так, или есть повеление Христа? Написано, что надо праздновать в этот день. И если праздновать, то для каких целей? Ну, праздник Троицы празднуется вот в день Пятидесятницы. То есть в Ветхом Завете был такой праздник Пятидесятницы. Это день, когда народ Божий получил закон на 50-й день. Он получил закон после выхода из Египта. И именно в этот день Дух Святой сошел на апостолов. То есть это очень символично, то Ветхий Завет, он выполнил свою функцию, он закончился. Он конец закона Христос, поэтому закон закончился Христом. И вот сошествие Духа Святого именно в день Пятидесятницы, это очень-очень символично. И примерно от этого, примерно поэтому праздник Троицы и празднуется вот в день, когда евреи празднуют праздник Пятидесятницы, примерно вот в это время. Вот. Но вообще вопрос более такой серьезный, чем просто когда праздник Троицы празднуется. Тут здесь написано вообще... Есть, а где написано? Вы знаете, вот в Библии много что не написано, тем не менее христиане это исполняют, и христиане следуют определенным традициям, которые в церкви были установлены не просто так. И вот меня всегда, знаете, удивляют и умиляют люди, которые вот говорят, а вот где написано? Потому что очень часто это хороший вопрос, который показывает наше стремление или желание основываться на Священном Писании, но с другой стороны, этот вопрос может показывать такую внутреннюю, может быть, скрытую даже на первый взгляд гордость, когда человек говорит, что я вот там Денис Самарин, и я умнее, чем вся церковь за 2000 лет, и поэтому вот покажите, где написано, и зачем вообще нам Троица нужна. И это очень такой опасный подход, потому что многие традиции в церкви, они прямо не прописаны в Библии, но они очень важны и очень актуальны до сегодня. Например, празднование праздников. Вот нигде не написано, что нужно праздновать праздники. Вот именно в Новом Завете. В Ветхом Завете есть такие повеления. Определенные праздники нужно праздновать, а в Новом Завете нет. Тем не менее, церковь празднует праздники, и это очень важно. И плохо, когда праздники пропускаются. Почему? Потому что через праздники напоминается людям Евангелие. То есть каждый христианский праздник – это веха Евангелия. Вот недавно мы с детьми в церкви на воскресном собрании утром провели такое евангелизационное общение, именно для детей. То есть мы поставили доску, там было 4 цвета на доске, зеленый, черный, красный и белый. И все собрание было посвящено детям, воскресное утреннее собрание, и мы рассказывали, что черный цвет – это цвет греха, красный – цвет пролитой крови, ну и так далее. Ну, я думаю, вы знаете эту концепцию вот Евангелия через цвета. Была собрана вся церковь, но посвящено было все детям. И вы знаете, насколько понравилась эта церковь. То есть многие верующие подходили и говорили, вы знаете, давно мы не слышали такого простого изложения Евангелия. Вот человеку нужно помнить о Евангелии, о том, что сделал Христос. И так написано в послании к Коринфянам, напоминаю вам, братья, Евангелие. И когда человек вот в своей обычной жизни много суетится, занимается делами, работой, семья, то вот эти простые слова Евангелия, они как-то уходят на задний план. И поэтому вот церковь усмотрела, чтобы в кругу годичного календаря были такие вехи, когда церковь вспоминает Евангелие. Это и богоявление, когда вот и благовещение, и крещение, и Христос в храме, и встреча с Симеоном. Это же все не просто события, это все вехи Евангелия, вехи того, что Христос воплотился, вочеловечился, Христос жил, Христос был распят, воскрес. И теперь Троица. Троица – это просто очень важная веха Евангелия, это сошествие Духа Святого, это открытие полной Троицы. То есть, если в Ветхом Завете действовал Бог Отец, в лице Иисуса Христа мы видим Бога Сына, то в день Пятидесятницы сходит Дух Святой, и это полнота Троицы открывается людям, именно открывается, вот, и как спасающая Троица, то есть как все три ипостаси Божества, они принимают участие в спасении человека, в созидании вот церкви. Это очень важно. Поэтому даже этот вопрос не стоит, а где написано, почему надо праздновать именно в этот день? Там праздновать можно в любой день. Вот. Главное, чтобы вспомнить это событие. И я не вижу причин сопротивляться вот этой позиции, чтобы вот праздновать праздники. Более того, я еще раз скажу, что вот даже в нашей церкви мы некоторые праздники пропускаем, да, вот просто по неразумию своему, там, по забывчивости, но это неправильно. Правильно все-таки помнить праздники, напоминать их смысл и говорить о них. Вот следующий вопрос от Авина Езерова. Такое интересное имя. Что-то мне подсказывает, что-то псевдоним. Вот. Какая-то такая опытность жизни говорит о том, что таких имен не бывает. Авин Езер. Ну, думаю, что, может быть, есть исключение, конечно. Приветствую, брат Денис. Прошу ответить на ближайшем выпуске на жизненно важный для моей семьи вопрос. Надеюсь на понимание. Подозрительность, что такое? Откуда берется и как избавиться? Ну и потом Авин Езеров, он попросил следующую часть письма не публиковать, в которой он рассказывает о том, что в его семье вот как бы царствует подозрительность, и она мешает жить очень сильно. Вы знаете, эта проблема достаточно серьезная, и она поражает многих людей, многие семьи, поражает друзей, поражает супругов, родителей по отношению к детям, поражает членов церкви по отношению к пасторам и пресвитеров по отношению к членам церкви. То есть эта проблема такая серьезная. Подозрительность – это готовность видеть в словах и поступках других людей некий скрытый смысл или умысел, направленный против человека. Вот психологи даже определяют, что вот в крайних случаях подозрительность является симптомом какого-то нездоровья. Вот. В Библии слово подозрительность, я так не помню, чтобы вот прямо использовалось, но есть такое слово лукавые подозрения. Вот лукавые подозрения. И мы должны понимать, что вот подозрительность это действительно что-то противоположное любви, потому что любовь всему верит, а подозрительность она очень сильно боится. Вот подозрительность она внушает человеку, что вот кто-то против тебя что-то замыслил. И сатана очень любит подозрительных людей, потому что подозрительные люди, они являются очень легкой добычей и прекрасной мишенью для его замыслов. То есть он использует их в своих планах. Причем интересно, что я вот массу подозрительных людей встречал, которые вот живут в мире, только который создан только для них специально. То есть вот они мне говорят, вот посмотри, этот брат, он плохо ко мне относится. Я говорю, а почему ты так считаешь? И он начинает приводить кучу фактов, которые в его глазах связаны. На самом деле они, конечно, не связаны никак. И вот этот человек посмотрел на меня так, потом он в автобусе меня не заметил, потом он специально меня коснулся рукой, там, чтобы мне было там неприятно или еще что-нибудь. И вот какие-то такие вещи, вот они все складываются в общую картину, и чем больше таких фактов, и чем больше человек живет в подозрительности, тем больше эта картина наполняется различными там доводами разными, такими различными с такими, ну, явлениями, которые вот в голове связываются, и потом она превращается в картину, которую очень трудно разорвать. И потом человека просто невозможно убедить в том, что ты не прав. Он убеждается, убеждается, убеждается в своей подозрительности, и в конце концов там дело кончается либо скандалом, либо разводом. Ну вот вспомнить Анну Каренину, да? Анна Каренина, когда она ушла от своего мужа и сошлась с Авронским, то почему она закончила жизнь под поездом? Потому что она была очень подозрительной. Она же стала подозревать своего нового возлюбленного в том, что он ей изменяет. Хотя он ей не изменял. И она поехала там за ним куда-то, в какую-то деревню, потому что подозревала, что он изменяет, и вдруг там увидела женщину, которая, как ей казалось, она имеет виды на вот Вронского. И вот в какой-то момент времени вот все эти факты в ее голове сложились в общую картину, она пришла в отчаяние и бросилась под поезд. И вот там интересный момент, что когда вот поезд уже тронулся, и вот в этот момент времени она поняла, что она ошибалась, вот что все это наваждение. И она решила выбраться из-под поезда, но было уже поздно. Вот подозрительность – это действительно дьявольская абсолютно такая методика доведения человека до отчаяния. И в этом надо каяться. То есть надо каяться, исповедоваться в подозрительности, как в грехе, отрекаться от него и ни в коем случае не давать себе повода, вернее, не давать себе, ну, как бы сказать, развиться этому, чтобы развивалось во мне это. Этого недопустимо делать ни в коем случае. Если вы видите в себе какую-то подозрительность, то надо с ней бороться, потому что это приведет в очень плохое состояние. Как это лучше поговорить открыто. Вот есть какие-то подозрения, ну, поговорить открыто. Вообще надо человеку верить всегда. И даже если человек неправду говорит, лучше ему поверить. Вот потому что если он говорит неправду, то Бог в свое время неправду выведет. И тогда все будет ясно. Если подозрительность не с вашей стороны, а со стороны там, вашей супруги там, или еще кого-то, здесь, конечно, сложнее. Как быть? Ну, надо много молиться об этом с постом, чтобы Бог убрал вот эти лукавые подозрения. Возможно, пригласить служителя для помощи. Ну, конечно, это действительно вот подозрительность, это бедствие. И оно очень часто исходит из, знаете, комплекса какого-то, из чувства неуверенности в себе. Возможно, человек где-то допустил какой-то грех даже, и лукавые подозрения растут вот на этой почве. Чтобы человек избавился от подозрительности, во-первых, он должен понять, что это плохо, он должен осознать, что это проблемы его жизни, он должен каяться в этом. Вот. И очень часто подозрительность убирается при помощи труда, вот как это ни странно. То есть, вот смотрите, я уже сказал, что подозрительность это может быть следствие комплекса. Человек не уверен в себе, человек думает о том, что он хуже других, и он подозрителен, потому что он боится, что вот друг его или супруг его, он бросит его, потому что сам человек недостоин дружбы или любви. И поэтому вот хорошо, если человек, который подозрителен, начнет что-то делать, что укрепит его самооценку. Ну, в хорошем смысле слова. Я сейчас не говорю о гордости, я говорю о именно самооценке. То есть доверить ему какое-то дело, которое он будет выполнять и через которое он будет укрепляться в том, что он, ну, уж не настолько плох, что никому не нужен. Вот это одна из таких особенностей подозрительности. Это плод или это дочь комплекса неполноценности, подозрительность. Но комплекс неполноценности это в свою очередь плод или дочь гордости. И поэтому здесь все очень взаимосвязано, конечно. Вот. Необходимо, чтобы человек был смиренным, трудился и мог, ну, как-то вот так вот бороться с этим грехом. Поэтому сочувствую вам, но не знаю, как помочь, вот кроме своего ответа. Прочитаем следующий вопрос. Притча о 10 девах, почему замедлил жених? Жду ответ, заранее благодарю. Вот, ну, почему замедлил жених? Не знаю. Вообще, эта притча, она показывает, что человек должен быть готов к встрече с женихом. И он не придет, жених, тогда, когда ты его ждешь, он придет чуть позже. Вот. И это задача этой притчи в том, чтобы человек не расслаблялся, а ожидал Иисуса Христа, ожидал его всегда, был готовностью всегда. И Христос приводит пример из обычной жизни того времени. То есть в то время действительно жених мог замедлить. Вот и, по-моему, Баркли в своих толкованиях пишет о том, что вот однажды или он, или его знакомый был в Израиле. Вот тогда еще не было государства Израиль, но вот место вот Палестина. Вот, и он увидел какое-то празднество и остановился, и спросил, что это за праздник такой. Ему сказали, что мы ждем жениха, скоро свадьба. Он захотел побыть на еврейской свадьбе, попросил разрешения. Ему сказали, конечно, без проблем, давайте дождемся жениха, и вы будете на свадьбе. Он сказал, сколько ждать жениха? Они говорят, мы не знаем. То есть день, два, может, неделю придет, когда ему удобно. Мы ждем. Ну и, конечно, путешественник не стал ждать, потому что неизвестно, сколько ждать, и ушел. Но вот, то есть это была практика того времени, что жених может замедлить, потому что неизвестно, откуда он идет, как долго он идет. Там электрички ходили тогда в то время не так точно, как сейчас. Или они вообще не ходили, да, как мы понимаем. Ну, возможно, какие-то задержки были в пути. И Христос через это показывает, что от того, что жених придет позже или раньше, ничего не меняется, надо быть готовым всегда. И вот сейчас тоже Господь не приходит какое-то время, потому что вот Он не медлит, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас. Вот сколько продлится его долготерпение, мы не знаем. Но вот это время долготерпения нам нельзя использовать для себя, то есть нам нельзя расслабляться, мы должны ждать, быть готовым. И цель этой притчи – показать, что надо быть готовым к встрече жениха. Поэтому, в общем-то, вопрос, почему замедлил жених, это не так важно, а важно, что он замедлил. Вопрос от Ивана. Я прошу прощения, у меня что-то с голосом, я хлебнул водички. Вопрос от Ивана. О ком идет речь в Захарии 13 глава? Друзья, ну, не буду эту главу читать целиком, можете ее прочитать сами. Конечно, здесь речь идет об Иисусе Христе, о Его первом пришествии. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Но мне кажется, здесь не нужно даже иметь очень большого богословского образования, чтобы понимать, что источник для омытия греха – это Иисус Христос. Это Мессия, пришедший вот в первое свое пришествие. И здесь в 6 стихе есть явное указание на то, что это именно речь об Иисусе Христе, притом именно о Христе в свое первое пришествие. Здесь написано, ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы, и он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть это, ну, явная отсылка к текстам Нового Завета, поэтому, конечно, здесь идет речь о Христе. Вот, конечно, кто-то мне скажет, Денис, но вот тут написано, что там истребит нечистого духа с земли, истребят имена идолов, ну и так далее. Ну, сейчас этого вроде как нет. Введу третью часть в огонь, там расплавлю, как плавит серебро. Вроде как бы не было этого во время пришествия Иисуса Христа. Но я сразу скажу, что книги Ветхого Завета, пророческие, они книги образные. То есть они книги, описывающие реальные события земной истории в виде достаточно таких образов, так назовем это образов, да. Написано, это были образы для нас, так конкретно сказано, это были образы для нас. И поэтому подходить к толкованию Ветхого Завета вот так очень просто, вот, ну вот не было же того, что третья часть в огонь расплавлена была, ну значит этого и не было, значит это будет. Вот будет такое время, когда третья часть, она будет расплавлена в огне. Вот такой подход, это неверный подход. И у нас был семинар в Ейске о правильном понимании Ветхого Завета. Там мы говорили о том, что вот нельзя так подходить к Ветхому Завету. Ну вот, например, написано, что Господь нам даст власть наступать на всю силу вражью. Это в Ветхом Завете, да? То есть попирать будем льва и дракона и так далее. А в Новом Завете Христос говорит о том, что сила вражья – это духи злобы поднебесной. То есть это образы, да? Или Христос, например, изничтожит нечестивых земли. То есть он же не физически это сделает, вот, или сделал. То есть Христос миролюбив, он из нечести изгоняет земли. Но это большая тема, и я понимаю, что сейчас, если я буду говорить о ней, то я не смогу сказать ее в полноте, а не сказать ее в полноте, а сказать ее коротко, это дать лишь повод к тому, кто не согласен использовать вот неполную информацию для как бы несогласия. Поэтому лучше все-таки в этот вопрос вникнуть полностью. Ну а вот у вас на вопрос, о ком здесь идет речь, я считаю, что здесь речь идет о Мессии, о Христе, о котором все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И вот Захарий тоже свидетельствует об этом, что в Иисусе Христе есть сила для мытья греха и нечистоты. Вопрос от Антона. Приветствую, брат Денис. Объясните, пожалуйста, этот текст, хранящий таинство веры в чистой совести. 1 Тимофеям 3:9. Какие таинства и как их хранить в доброй совести? Ну, брат Антон, Я вам посоветую, вот если у вас возникает подобный вопрос, вы посмотрите этот текст в других переводах. Очень многое понятно становится при прочтении других переводов. Вот новый русский перевод. Они должны с чистой совестью придерживаться открытых тайн веры. Открытых ныне тайн веры. Перевод епископа Кассиана. Чтобы они содержали тайну веры в чистой совести. Библейская лига, да, переводит. Они обязаны придерживаться глубоких истин нашей веры с чистой совестью. Ну вот на этом остановимся примерно. То есть мысль этого текста, она такова, что вера Христова – это тайна. Но в каком плане тайна? Не в плане того, что она сокрыта или она спрятана там, а в плане того, что это очень большая глубина. Вот видите, библейский лига переводит «придерживаться глубоких истин». Ну, конечно, для мира это тайна, но для нас она открыта, это тайна. То есть мы знаем тайну Христову. Павел пишет тут, чтобы вы уразумели мое понимание тайны Христовой, да, тайны. То есть это для мира тайна. А для нас она открытая тайна. Но вот это таинство веры, то есть это вот именно сама вера, она должна храниться в чистой совести. То есть она не может храниться вот просто в уму, там где-то лежать вот на полочке. Человек знает о вере и исповедует веру, и все. Она должна быть сопряжена с чистой совестью. То есть вот эта драгоценность, она хранится в совести. В чистой совести причем, да? Не в какой-то порочной. И вот когда идет речь о диаконах, а в данном случае идет о выборе служителей церкви, то надо убедиться, что они не просто вот правильно понимают Христову веру, что они не просто верующие, а что вот это таинство веры, вот эта тайна веры, глубина веры, она хранится у них в чистой совести. Они, ну, они дрожат чистой совестью, чтобы правильно содержать веру. Вот, например, русский библейский центр переводит, они памятливы, то есть они имеют память или заботятся на сокровенную суть веры совестью чисты. Такой достаточно интересный перевод. Ну, я думаю, что то есть здесь речь идет о том, что человек должен быть верующий с чистой совестью. Вот. Вот достаточно простая мысль, но она очень важная с практической точки зрения. Вопрос от Вики. Как вы относитесь к книгам Людмилы Плет? Например, «Пробуждение начинается с меня». Ну вот к моему огромному стыду, меня уже много раз этот вопрос спрашивали, но я никогда не прочитал ни одной книги Людмилы Плет, и поэтому не знаю, как к ним относиться. Конечно, вот интуитивно меня настораживает, что женщина пишет духовные назидательные книги. Вот меня это настораживает. Это что-то такое, знаете, у меня сразу аналогии такие с Еленой Уайт возникают, которая была пророчицей, на которой основывается целое вероучение адвентиста седьмого дня. Я не сравниваю, конечно, Людмилу Плет с Еленой Уайт, но вот какие-то аналогии у меня возникают, почему-то, не знаю почему. Вот я очень хотел бы прочитать эти книги и составить собственное суждение, но пока его нет. Вот, но меня немножко смущает. Вот. Я прочитал биографию Людмилы Плет, и что меня еще смущает, что она женщина внеконфессиональная, то есть она сотрудничает со всеми конфессиями христианскими. И мне это тоже не нравится, это настораживает, потому что, ну, в общем-то, между христианскими конфессиями есть достаточно серьезные различия. И особенно если речь идет о конфессиях таких вот, как харизматические конфессии, как свидетели Иеговы, адвентисты. Вот эти конфессии, ну, даже христианскими трудно назвать. Поэтому какое сотрудничество у нее с ними, я не знаю, и меня это тоже настораживает. Поэтому я пока посоветовать читать эти книги не могу, ну и плохого сказать тоже ничего не могу, потому что не читал. Но настороженность у меня присутствует. То есть, если бы мои дети сказали, пап, можно я прочитаю книгу Людмилы Плет, то я бы сказал, ты пока воздержись, давай вот дождемся того времени, когда я прочитаю, и к тому времени, может быть, лет через 30, прочитайте вы. Ну, может быть, и нет, конечно, может быть, я найду время раньше прочитать. Хотя у меня книги Людмилы Плет не стоят в списке книг, которые я хотел бы прочитать, у меня есть список. Вот, и я по этому списку иду, да. Ну вот, книги Людмилы Плет там пока не находятся. Но, может быть, кто-то из слушателей, из зрителей моей передачи, они читали книги, может быть, напишите свое мнение. Вот, но пока я пока ничего конкретного сказать не могу. Вопрос от Анатолия. Приветствую, брат Денис. Мой вопрос касается темы рождения свыше. Есть мнение, где рождение свыше отождествляется с крещением Духом Святым. Также есть мнение, что рождение свыше удел не только новозаветных, но и всех предыдущих родов. А значит, Авраам, Давид и прочие праведники были рожденными свыше. Основанием к этому мнению слова сказаны Никодиму. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вопрос: доступно ли было рождение свыше Аврааму, Исааку, Иакову и так далее? Если нет, как они проникли в Царствие Божие? Вот меня очень развеселило вот это слово «проникли». То есть, такие, знаете, я прям представляю себе Авраама, Исаака, Иакова, которые такие, знаете, подходят к Царствию Божию, а им запрещено вход, потому что они не рождены свыше, и они там какими-то тайными ходами при помощи подкопа они проникают в Царствие Божие. Вопрос, конечно, непростой, честно говоря, так богословский, потому что рождение свыше, оно действительно подразумевает крещение Духом Святым. Вот без крещения Духом Святым человек, ну, я понимаю, не может быть рожден свыше. То есть рождение свыше – это как раз и есть обретение вот новой природы. Природы, которая от Духа Святого, которая меняет вот внутреннего человека. Конечно, вот подобного рода изменения внутренней природы, оно в Ветхом Завете, вот подобно тому, как мы имеем, оно не было доступно. Тем не менее, сказать, что рожденные, что люди в Ветхом Завете не были рождены свыше, это тоже очень опасное такое заявление. Ну, например, сказать, что Давид не был рожден свыше, это значит сказать, что Давид был мертвый духовный человек. То есть есть два состояния: рожденный и мертвый. Других как бы вариантов не существует. Но можем ли мы сказать, что Давид – это духовно мертвый человек? Или Авраам – духовно мертвый человек? То есть Авраам, который был наречен другом Божьим, или Моисей, с которым Бог разговаривал лицом к лицу, как ни с кем другим, это духовно мертвый человек. Это вообще такой, знаете, ну, нерожденный свыше. Ну, конечно, это просто ну, там, язык не поворачивается, так сказать. Конечно, они были живые люди. Для Бога они были живые. И сам Христос свидетельствует, что я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог же не есть мертвых, но Бог живых. То есть они живые. Но и живые, каким образом-то они живые? Именно живые духовно, как я понимаю. Поэтому они не мертвые. Но вот здесь есть та тайна, о которой, в общем-то, говорит апостол в послании. Секундочку. Так. В послании евреям, 11 глава, и все сии, то есть вот праведники Ветхого Завета, там помните, 11 глава, она посвящена праведникам веры Ветхого Завета, в том числе и Ноя, и Авраама и так далее, все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного. Вот о каком обещанном идет речь? Ведь многие из них получали обещанное, то есть, например, Авраам получил землю обетованную, там Ной получил спасение от вод потопа. Но здесь написано, что все сии не получили обещанного. О каком обещанном идет речь? И вот 40 стих. «Потому что Бог предусмотрел о нас, то есть жители Нового Завета, нечто лучшее, дабы они, то есть жители Ветхого Завета, не без нас достигли совершенства». То есть я понимаю так, что праведники Ветхого Завета, они достигают того же совершенства, что достигаем и мы во Христе. Они его тоже достигают во Христе. И это достижение происходит у нас в течение нашей жизни, то есть нам Бог открывается здесь, сейчас, мы имеем Христа, мы имеем Духа Святого, а праведники Ветхого Завета, они жили надеждой на будущего Христа, они пили из последующего духовного камня, камень же был Христос, и они вместе с нами достигают этого совершенства. Ну, каким образом, я, честно говоря, не знаю, но однозначно я понимаю, что Авраам, Исаак и Иаков будут вместе с нами однозначно в одном месте, да, то есть в одной церкви, в одном... То есть я не разделяю церковь на, знаете, какие-то составные части, я понимаю, что это общая церковь, и Авраам, и Иоанн Креститель, и апостол Павел будут вместе, и я надеюсь, что я вместе с ними, вот. Как бы совершенство, да, достигаем совершенства. Вот процесс достижения я пока не могу сказать, у меня есть определенное мнение по этому поводу, но оно слишком долго, чтобы изъяснять его сейчас. Но сам факт, что я думаю, что праведники Ветхого Завета имели некие начатки рождения свыше. Вот в моем понимании рождение свыше состоит из двух частей. Первая часть – это свобода от греха, свобода от тления такого. И вторая часть – это имение общения с Богом. Вот вторую часть – общение с Богом. Праведники Ветхого Завета имели. Свободу от греха они не имели, потому что не была еще принесена жертва. И когда Христос жертву свою принес, потом он сошел в ад и возвестил в преисподней свою победу, И вот и в этот момент я понимаю, что праведники Ветхого Завета, они вот достигают той полноты свободы, которую мы теперь имеем, потому что Христос для нас уже совершившийся факт, а для них это было ожиданием. Такой немножко запутанный ответ, но я думаю, что вы разберетесь. Приветствую, брат Денис. В Старом Завете было сказано много раз о мстящем за кровь. Как это может быть? Вопрос от Полины. Дорогая Полина, вот я попросил вас этот вопрос еще раз написать, потому что я не понял, в чем суть вопроса. Вот в Ветхом Завете действительно было такое правило, что если человек убил человека, то за кровь надо было мстить. То есть были родственники, которые имели право отомстить за кровь своего родственника. То есть у них это было право, декларированное законом. Они имели право это сделать. И никто из-за этого их не ругал. Вот. Поэтому много раз написано о том, что человек имеет право мстить за кровь пролитого. Даже если вот тот человек, который убил, пролил кровь, он был невиновен, то родственники убитого все равно имели право отомстить. И поэтому были созданы города-убежища, в которые мог убежать невинный человек. То есть он случайно убил, он мог убежать от мести вот этих родственников. Это такая была картина, такое было устройство общества. И вот именно в этом контексте очень много раз сказано о мстящем за кровь. Но если вы что-то другое имеете в виду, а не это, напишите, пожалуйста, вопрос, чтобы уточнить, что же вы имеете в виду. Вопрос от Сергея. Вопрос. Значит, у меня есть вопрос о чтении детям Библии. С какого возраста ребенку можно читать адаптированную Библию и говорить об основных понятиях веры? Лет с трех, когда у ребенка появляется абстрактное мышление. Исходя из этого опыта, исходя из своего опыта воспитания детей, какой вариант детской Библии ты можешь посоветовать? Как ты относишься к такому варианту? Ну вот к такому варианту здесь вот Сергей дает ссылочку, и это ссылочка на Библию, которая открывается нам в интернете, и вот я взял оттуда картинку, вот эта картинка, которая сейчас изображена, это вот как раз с той Библии. Можно ли для ребенка использовать вариант мультфильмов о библейских событиях? Благодарю за ответ. Ну давайте по очереди. Значит, с какого возраста ребенку можно читать адаптированную Библию? Тут вообще ответа нет на этот вопрос, потому что все дети очень индивидуальны, и некоторым детям можно из двух лет читать, можно и рассказывать истории раньше даже, некоторые с трех, но, наверное, с трех, да, наверное, это такой возраст самый средний для способности восприятия. Поэтому я думаю, что с трех лет нормально, да. Но опять-таки все зависит от ребенка, потому что некоторые дети там чуть позже начинают понимать, некоторые чуть раньше, ну, в среднем с трех лет. Какой вариант детской Библии ты можешь посоветовать? Ну, масса вариантов. Вот я сейчас не дома, я бы показал вам те варианты, которые у нас есть дома. Такая синяя стандартная такая Библия, такая очень распространенная, часто используемая вот в семьях христианских. Такая синенькая. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот недавно мы приобрели другой вариант Библии, тоже, к сожалению, показать не могу, потому что нет перед собой, но тоже очень хорошие рассказы, пересказ библейских историй для детей. Но вот ту ссылку, которую вы прислали, я открыл, и мне она очень сильно смутила, потому что ее автор Лев Николаевич Толстой. Вот. И Лев Николаевич Толстой, конечно, это гений, это классик русской литературы, его книги просто потрясающие, там «Воскресенье» или «Анна Каренина», или «Война и мир». Удивительнейшее произведение по глубине, да. Вот недавно читал я биографию Эрнеста Хемингуэя, называется «Вся жизнь праздник», по-моему, называется книга, о той части его жизни, когда он жил в Париже. И вот он пишет о том, что он прочитал русских классиков, именно Толстого и Тургенева, и он был настолько потрясен, что пришел к выводу, что вообще нет ничего более такого великолепного или хотя бы с чем можно сравнить русскую литературу. То есть русская классика – это, вот по мнению Эрнеста Хемингуэя, тоже не последнего человека в литературе, как вы понимаете, да? Ну, хотя бы вспомнить его «Старик и море». То вот его признание русской литературы такое, вот именно такого плана, что я считаю, он пишет, что это, ну, высшая степень литературы. И тем не менее, вот при всей гениальности Льва Толстого, Льва Николаевича, мы понимаем, что он был еретиком. То есть он был по-настоящему еретиком, один из тех немногих людей, который вполне был заслуженно отлучен от православной церкви, потому что он не принимал учение Иисуса Христа. Он считал Новый Завет книгой достаточно сильно измененной. Он называл Новый Завет, знаете, такой кучей мусора, которая закрыла собою те зерна Евангелия, которые надо еще раскопать. Поэтому я не читал ту книгу, которую вы мне ссылку прислали, но сам автор меня очень смущает. То есть автор, ну, явный еретик, хоть и гений, конечно. Вот. И поэтому я бы не стал читать его книгу ни сам, ни дети. Ну, в смысле, книгу именно библейскую, да, то есть Библию, пересказ истории я бы не стал читать. Хотя, возможно, там, допустим, он написал ее в тот период, когда еще не был еретиком, я не знаю этого. Может быть, там она вполне нормальная, но все равно это зона риска. Я бы не стал рисковать. Есть другие хорошие детские Библии, которые можно использовать. А, насчет мультфильмов, да. Ну, тоже, конечно, у меня очень отрицательная позиция к мультфильмам на библейские темы, потому что я даже не знаю почему. Вот, я считаю, что ребенок должен читать книги или слушать рассказы, а не смотреть мультфильмы про библейских героев. То есть, если к другим видам мультфильмов там еще можно как-то терпимо отнестись, там есть разные мнения по этому поводу, но вот на библейскую тему я, конечно, категорически против, думаю, что это не надо смешивать вот эти вещи. Не потому, что дети воспримут как сказку или там будут несерьезно относиться, а просто мне кажется, что вот информация через мультики, она достигает, ну, не тех плодов, которые надо бы достигнуть. То есть все-таки вот Библия — это книга для чтения, для слушания, она для размышления. Вот у нас даже, когда мы учим ребенка Библии, у нас даже нет задачи просто ему информировать об этом. То есть иногда, вот мультики, например, они вот чем может быть хороши? Вот человек посмотрел там 30 мультфильмов, и он всю библейскую историю знает. Знает про Моисея, запомнил про Даниила, все запомнил. Но у нас же нет цели именно рассказать, вот именно информативно рассказать о Библии. Наша цель — показать какие-то духовные примеры, научить каким-то духовным урокам, рассказать о Боге, о его характере. И поэтому вот именно эту функцию мультфильм не может выполнить, как и фильм не может выполнить, не только мультфильм, как и фильм. То есть любая визуальная информация, она не справляется с этой задачей. Поэтому я думаю, что лучше читать и разъяснять. Вот. И плюс еще к тому, когда, вот знаете, современные родители никакие, вот посадили ребенка перед телевизором там, или перед компьютером, и радуются, что вот такой электронная няня нашлась. Вот раньше был такой фильм «Усатый нянь», да? А вот у нас теперь электронная нянь есть, который забавляет ребенка вместо родителей. И это, конечно, плохо, потому что задача родителей — воспитать ребенка. Написано, что я уверен, что вера, которая в тебе, она, которая была в матери в твоей, там, и в бабке в твоей, она и в тебе. Ты с детства знаешь Священное Писание. То есть вот это как раз поколение веры передается от поколения в поколение. Но оно не передается через телевизор, это точно, или через экран. Поэтому думаю, что использовать время изучение Священного Писания – это прекрасная возможность пообщаться с ребенком, научить его Библии, научить его познанию Бога лично, а не через какие-то даже хорошие, может быть, материалы. Ну, а мультики не относятся к хорошим материалам в этом случае, но бывают хорошие материалы. Лучше все-таки это делать лично. Вопрос от Сергея. В беседе с Никодимом Христос говорит: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. А как же Енох или пророк Илия?» Сергей, вы знаете, вот в этом тексте вот очень интересно надо обратить внимание. Смотрите, Христос находится на земле. Сейчас находится на земле, в данный момент, когда он говорит этот текст. Он еще на небо не восходил. То есть он еще только сошел с неба. А он пишет: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий». Такое ощущение, что Христос уже сходил, вернее, Христос уже восходил на небо, уже восходил, а теперь он сошел. Но ведь он еще не восходил, он только сошел. Поэтому здесь на самом деле речь идет вообще не о том, что кто был на земле и вошел на небо. Вот 13 стих этот, да, его можно передать такими словами: «Никакой человек не взошел на небо и, значит, не был на небе, прежде чем жить на земле». То есть, прежде чем, вот не было, нет такого человека, который не жил бы на земле, и возошел на небо, кроме Сына Человеческого. То есть Он на небе пребывал. То есть вот эта мысль «сущий на небесах», она вот передает значение, что нет никого, кто бы на небе был всегда. Вот никто не восходил на небо, то есть никто не был на небе, как только сшедший с небес Сын Человеческий. Никто не является жителем неба, никто не является тем, кто на небе живет и постоянно существует, кроме вот меня. Вот я являюсь гражданином неба, я сошел на землю. Вот это примерно здесь мысль. Поэтому Енох и Илия здесь нормально. Они как люди, они были на земле, потом они поднялись на небо. Здесь Христос говорит не о том, что я был на земле и поднимаюсь на небо, а я жил на небе, я знаю небо, я гражданин неба, и я сошел с небес. Вот такая здесь мысль идет. Ну, примерно так вот, да, я как мог изъяснил вот такую немножко сложную грамматическую форму этого текста. Ну все, друзья, на этом вопросы на сегодня закончились. Точнее, вопросов еще осталось очень много, они не закончились, но у меня время закончилось, мне надо уже выходить. Поэтому сейчас я немножко видео обработаю и выложу в интернет. А вам всем желаю благословений и пишите письма. В следующий раз встретимся, думаю, быстрее, чем через неделю, потому что вопросов очень-очень много, надо с ними как-то расправиться и закончить вот этот вот такой долг вопросный, который скопился уже очень давно. До свидания, с Богом, пусть вас Бог благословит.